Проект «Европа. Тема недели». У микрофона Кирилл Кобрин. Будем говорить о главной, с нашей точки зрения, европейской теме уходящей недели. На этой неделе такой темой будет справедливость. Справедливость – вещь, о которой, ну, говорят, скажем так, примерно так же и судят примерно с такой же смелостью и резкостью, как о, например, футболе или о медицине. То есть каждый понимает все в медицине, каждый понимает все в спорте и, как выясняется, каждый понимает все в справедливости. Между тем, в традиционных, особенно религиозных обществах, справедливость вообще проходит по департаменту, скажем так, двух институций. Это церковь и государство или органы самоуправления, если мы еще говорим о догосударственных каких-то обществах на догосударственном этапе своего существования. И обычные люди, каковыми мы, собственно, и являемся, и сейчас я представлю моих собеседников, рядить о справедливости, по крайней мере, ну, не были предназначены. Конечно, разговаривали, но, тем не менее, выносить суждения по этому поводу было рискованно, довольно рискованно, потому что они не были подтверждены авторитетом. А сейчас эпоха демократии, сейчас время релятивизма и постмодернизма, как, помните, говорил министр внутренних дел Куликов, обвиняя в релятивизме и постмодернизме вот всех, буквально почти все население страны. Так что говорить можно о справедливости спокойно. Я слишком затянул введение, представляю своих собеседников, это мои коллеги по проекту «Европа» Ярослав Шимов. Ярослав, я вас приветствую.
Добрый день.
И Александр Бобраков.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Итак, справедливость. На этой неделе вопросы справедливости стали в полный рост. Прежде всего, первая из этих тем, связанных с идеей справедливости или с понятием справедливости, это вопросы, законопроект, ставший уже, собственно говоря, законом, о церковной реституции в Чешской Республике. Речь идет о намерении вернуть здешним церквям, не только католической, не только разнообразным протестантским, а всем практически, то имущество, которым эти церкви владели до начала коммунистического правления. Реституция в Чешской Республике не новая вещь, она началась чуть ли не первой из бывших коммунистических стран, но в основном она касалась имущества обычных граждан. Теперь дело дошло до церкви, и что самое интересное, речь идет о стране, которую все считают, в том числе и население этой страны, самой атеистической в современной Европе. Вот об этом мы и поговорим, о том, что такое справедливость в отношении церквей в самой атеистической стране Европы. Ярослав.
Я бы немножко уточнил, это часто употребляется эта формула «самая атеистическая страна Европы». Там, на самом деле, в социологических опросах формулируется вопрос несколько иначе, и большинство чехов, в принципе, я бы их отнес скорее к таким стихийным агностикам, чем к атеистам. Атеист все-таки человек, который отрицает существование Бога. А обычный чешский обыватель, он просто не знает, что-то, может быть, и есть, это как бы не слишком интересует его.
Я уж, извините, вас перебью, введу еще одно понятие, может быть. Это равнодушие. Я думаю, что вот в отношении чешского населения, по крайней мере, вот по каким-то, по жизни вот в этой стране, где мы сейчас находимся, более-менее понятно, что это не агностицизм, который все-таки всегда носит характер такой, ну, отчасти философский, да, а именно равнодушие к вопросам религии, существования Бога и так далее.
Ну, да, если так очень обобщать, то, конечно, да, есть Южная Моравия, очень католический, традиционалистский регион, есть просто разные люди, разные слои, есть чешские буддисты, кришнаиты, мусульмане, причем даже именно чешские, а не иммигранты.
Их заметно на улицах, правда,
да, Праги, да. Да. Но если вернуться все-таки к нашей основной теме, да, государство одобрило закон о реституции, парламент, обе палаты парламента. Президент Клаус занял специфическую позицию, он дал этому закону вступить в силу, не снабдив его своей подписью.
Из равнодушия?
Нет, он не то чтобы осуждал сам принцип реституции, но у него, как, если следовать из заявления президентской канцелярии, был ряд возражений по поводу некоторых формулировок и пунктов этого закона. Ну, в принципе, возражения были не только у президента Клауса, поскольку, собственно говоря, речь идет о большой проблеме, в первую очередь, исторической. Тут даже, в общем, не суть важно отношение чехов нынешних к религии, сколько, скорее, та коллизия, сам принцип реституции, как возвращение имущества тем, кто им когда-то владел и был насильно лишен этого имущества, и всеобщность или не всеобщность этого принципа. Так вот, если брать чешскую историю, конец 1940-х годов, когда, собственно, и происходили те события, в результате которых было утрачено прежними владельцами большое количество собственности, то здесь возникает в первую очередь вопрос, связанный с тем, что законы о реституции предполагают дату возвращение имущества от, если не ошибаюсь,
25 февраля 1948 года. Это тот самый день, когда президент Бениш тогдашний принял отставку прежнего правительства и назначил новое правительство, подавляющее большинство в котором занимали коммунисты. То есть от этого дня считается начало коммунистической, скажем так, диктатуры в Чехии, официально даже по закону, который принят в 1993 году, именно с 25 февраля 1948 года отчитывается время несвободы, так называемый.
Да-да. И вот тут возникает вопрос, уж я вас перебью, извините. Ведь речь идет не о внешней оккупации, речь идет о государстве, которое само изменило, ну, скажем так, свою, ну, не форму правления, естественно, а содержание правления, да, то вопрос справедливости, меня все-таки занимает вопрос справедливости. Справедливость кого по отношению к кому?
Ну вот это клубок начинает разворачиваться. Первый вопрос — это вот то, что вы сказали. То есть сама политическая коллизия достаточно сложная. То есть в ныне, ну, более-менее господствующей официальной версии, как бы коммунисты пришли к власти формально законным путем, но по сути, по содержанию не совсем законным. Там и сами обстоятельства отставки министров некоммунистов, и, естественно, последующие действия правительства во главе с Клементом Готвеллем. Там много возникает разных вопросов. Силовые некоторые моменты, которые тогда в феврале 48-го сопровождали взятие власти коммунистами и их ставленниками из других партий. В общем, там все было, с одной стороны, как бы формально законность тогдашняя, в общем, была соблюдена, но, с другой стороны, возникает масса вопросов. Ну, это в чем-то,
знаете,
можно сравнить.
Это напоминает знаменитое определение социалистического реализма как художественного метода. Он реалистический по форме и социалистический по содержанию.
Вот где-то так. Тут еще один момент, вокруг которого тоже спорят чешские историки и политологи, насколько сильно было внешнее давление. Ну, как бы те, кто, в общем, историки, которые уже сейчас смотрят на вещи реалистично, не социалистически, но реалистично, они, конечно, склоняются к тому, что это все-таки по преимуществу был именно внутренний процесс, и что в отличие от многих других стран Восточной Европы, в Чехословакии коммунизм имел скорее все-таки местные корни и пришел к власти естественным путем. Но я хотел бы вспомнить о другом периоде, о двух годах, которые о трех, вернее, почти годах, которые предшествовали 48-му году. С момента освобождения от нацистской оккупации до вот этого так называемого победоносного февраля в коммунистической, так сказать, историографии это так называлось. И в этот период собственность отбиралась еще формально демократическим правительством, многопартийным. Отбиралась и у судей детских немцев изгнанных, и у тех, кто был признан тоже не всегда на достаточно четких и ясных основаниях, был признан коллаборантом, происходил огромный передел собственности в этот период. Но этот период по-прежнему остается вне реституционного процесса, а декреты Бенеша, в частности, которые определили изгнание судетонемецкого меньшинства, по-прежнему остаются, ну, в своего рода священной коровой чешского законодательства, которая неприкосновенна и которую вот обходят.
Ну вот как раз об ограниченности этой справедливости я бы сейчас хотел поговорить дальше. То есть получается довольно странно, что вот от сих до сих справедливость есть, а до этого и после этого уже никакой справедливости вроде бы нет. И речь не только о судетских немцах, а это несколько миллионов человек, которые были изгнаны из страны и потеряли всю свою собственность, и несмотря на десятилетия и десятилетия борьбы сначала из-за границы, да, а теперь после падения коммунистического режима и внутри, и судебные иски и так далее, ничего из этого не выходит. Но ведь есть и другой вопрос, связанный прямо с церковью, и я обращаюсь к вам, Саша, именно как автору нескольких работ и книги о межвоенной первой так называемой республике Чехословакии. Ведь когда говорят о реституции в отношении всех церквей в Чехии сейчас, да, они ведь тоже как-то исторически не все равны в отношении справедливости, потому что католическая церковь, если вспомнить страшную историю 17 века, она как бы плохой парень. А, скажем, протестантская церковь, она хороший парень, но я, конечно, очень сильно утрирую, безусловно, да, но тем не менее в истории Чехии в рамках, или Богемии в рамках Австрийской, а потом Австро-Венгерской империи эти церкви играли совершенно разную роль, и теперь получается, что все они одинаково жертвы, но жертвы коммунистического режима.
Да, противники реституции, один из главных аргументов, которые они выдвигают против возвращения имущества, в особенности католической церкви, именно тот, что это будет несправедливо, потому что католическая церковь сама как бы награбила это имущество и в течение, скажем так, своей какой-то давней истории, и в особенности после битвы на Белой горе 1620 года, когда произошла рекатолизация, в общем-то, по большей части протестантской страны, которой была тогда Богемия. То есть в некотором смысле, хотя прямо об этом, конечно, никто не говорит, но лишение этой церкви имущества или, скажем так, его переход в государственное управление или государственную собственность там, в 49-м году, в какой-то степени стало неким актом справедливости, по мнению наиболее радикальных как бы критиков вот нынешнего процесса. Но здесь нужно заметить, что довольно-таки большая часть собственности у католической церкви была изъята, если мы там не будем вспоминать об императоре Иосифе II, да, который был первым, скажем так, таким экспроприатором еще в конце XVIII века, что было закрыто действительно довольно большое количество монастырей, их имущество было изъято, там радикально изменился принцип организации образования и так далее. Речь идет сейчас уже не о нем, а о том, что происходило в период так называемой Первой Республики, то есть после образования, собственно, Чехословакии, после распада Австро-Венгрии, когда тоже проводилась национализация. Не следует забывать, что это государство, которое в коммунистической историографии обозначалось как буржуазное, там в лучшем случае буржуазно-демократическое, оно, в общем, изначально строилось практически как социалистическое, то есть идея социализма...
Как социальная, скажем.
Да, как, ну, там тогда не совсем различали эти понятия, да, то есть как бы именно выдвигался лозунг социализма большинством парламентским тогдашним, непосредственно после образования государства, и был проведен ряд законов, которые социалисты вносили и так далее, и в том числе вот законы о национализации имущества, дворянского имущества, в особенности того, которое принадлежало так называемым инородцам, да, то есть австрийским, немецким дворянам, и в том числе и церкви. Но, естественно, вопрос о возвращении этого имущества сейчас не ставится.
Ну вот смотрите, интересно, как получается, что вот, пытаясь выяснить, ну, условно говоря, европейский подход к понятию справедливости, вот на этом материале, да, мы дальше будем говорить о другом, мы выясняем, или там кристаллизуется несколько базовых вещей. Первое, справедливость как религиозное понятие, да, это мы не обсуждаем, мы с вами не призваны это обсуждать, но она есть, и оно в Европе так или иначе, даже, может быть, неверующими людьми, более-менее признается. Второе, справедливость как, ну, условно говоря, категория околоюридическая. Она не может быть юридической, но она околоюридическая. Она связана как-то с юриспруденцией, да, с законами, потому что процесс реституции — это же юридический закон, безусловно. Это вторая составная часть. Третья составная часть понятия справедливости — это, ну, скажем так, не позиция всего общества, но некие устойчивые представления о том, что справедливо и что несправедливо. И мне кажется, что для европейского подхода, я понимаю, что мы очень утрируем, сейчас очень утрирую, есть разные подходы и так далее, но для общеевропейского подхода характерно именно довольно строгое разделение этих трех вещей. Вот есть справедливость такая, которая, может быть, на том свете или там, я не знаю, где угодно, за нее отвечает церковь. Или, как считают некоторые очень многочисленные люди, там, не знаю, какие-нибудь деятели культуры, или Нобелевский комитет, или там ЮНЕСКО, или что-то такое. Но, в общем, серьезно говоря, да, то церковь. Второе, это за это отвечает государство, но так как государство демократическое и избирается разными людьми с разными представлениями, да, то эта справедливость чрезвычайно ограничена. И что мы видим на примере эдиктов Бенеша, которые, безусловно, с точки зрения человеческой справедливости, должны быть отменены, безусловно. Но раз большинство населения против этого, то они, собственно говоря, и не отменяются. И, наконец, третье — это позиция внутри самого общества в отношении понятия справедливости. Она же может быть совершенно разная, но, заметьте, она играет очень важную роль и в первом, как ни странно, и во втором, потому что церковь тоже, она же не, если говорить о христианских церквях, не прямиком коррелирует к Господу, все-таки она же исходит из отношений верующих к тем или иным вещам, поэтому так меняется позиция, например, католической церкви к огромному количеству вещей, мы уж не будем сейчас об этом говорить. И вот все эти вещи, они различаются, они между ними довольно строгие проведены как бы границы, но тем не менее они поверх этих барьеров как-то друг на друга влияют. И я сейчас предложил бы перейти к другой стране, которая находится рядом и граничит с Чехией, с Польшей, потому что там та же самая история, но на совершенно другом материале. Та же самая история, потому что это Центральная или Восточная Европа, которая вообще как бы вопиет всегда о справедливости, всегда обижена, да. Во-вторых, это, безусловно, так же, как и Чешская Республика, жертва и завоеваний, и разделов, и коммунистического режима, который как раз в Польше это был установлен снаружи, да, решениями фактически Ялтинской конференции, которая разделила послевоенную Европу. Но роль церкви, а церковь там, в общем, по большому счету одна, католическая, там совершенно другая. И вопроса о реституции церкви там, в общем, не стояла, она произошла как бы чуть ли не самой первой. Но возникает другой вопрос. Вот вопрос как раз в юридической реституции, да, реституции гражданам, которые потеряли свою собственность. И тут начинаются всевозможные мелкие и средние проблемы, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Александр Лемешевский.
Парламентская фракция «Рух Полякота» заявила накануне о необходимости упорядочить процесс реституции в Польше, поскольку, по словам депутата фракции Анджея Розенка, в настоящее время за процессом возвращения национализированного имущества нет надлежащего общественного контроля.
В całej Polsce, а szczególnie в Варшаве, zwracane jest mienie byłym właścicielom.
По всей стране, и особенно в Варшаве, идет возвращение недвижимого имущества бывшим, главным образом, довоенным его хозяевам. Однако условия, на которых этот процесс происходит, остаются непонятными. Нет ясного и однозначного закона, который регулировал бы процесс реституции, и мы будем добиваться осуществления парламентского контроля над этим процессом. Кроме того, в Варшаве мы имеем дело с проклятым декретом Берута, который дополнительно усложняет дело, доходит до того, что чиновники принимают решение о возвращении национализированного имущества не на основании закона, а руководствуясь какими-то своими соображениями. Депутат Анджей Розенек имел в виду декрет от 26 октября 1945 года, подписанный послевоенным коммунистическим лидером Польши Болеславом Берутом, согласно которому все без исключения земли и недвижимость в административных границах Варшавы передавались в распоряжение городских властей, а затем Министерства государственного имущества. На данный момент в Варшаве рассмотрение ожидают около 4500 заявлений о реституции, возвращении имущества или денежной компенсации. В среднем в год городские власти рассматривают примерно 300 таких заявлений, причем лишь около 5% из них не удовлетворяются. В минувшем году Конституционный суд Польши постановил, что каждый владелец недвижимости, который был ее лишен на основании декрета Болеслава Берута, имеет право на компенсацию. До этого времени действовал закон, принятый в 1997 году, согласно которому рассчитывать на компенсацию могли лишь те, у кого конфисковали частные дома или квартиру, а уже владельцы, например, многоквартирных домов или производственных помещений нет. То, что Конституционный суд назвал существующее законодательство несоответствующим Конституции и обязал законодательную власть его изменить, это уже большой успех. Ведь на сегодняшний день мы имеем дело с ситуацией, когда появляются очередные проекты закона, затем депутаты их отбрасывают, не принимают, и никто до сих пор не обязывал законодателя решить этот вопрос.
Зобовязаны до того, чтобы реализовать свои планы уставодавчие.
Заявил адвокат Кшиштоф Соколовский. Конституционный суд обязал парламент изменить закон о реституции, однако конкретного срока для этого не обозначил. По предварительным подсчетам, реституция по новым правилам в Варшаве стоила бы около 13 миллиардов долларов США. Между тем, также в минувшем году премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет торопиться с принятием нового закона о реституции, сославшись, среди прочего, на экономический кризис, который не позволяет бюджету найти необходимое количество денежных средств на компенсации. Кроме возвращения имущества бывшим гражданам довоенной Польши, гражданам Польской Народной Республики еврейского происхождения, которые были вынуждены покинуть страну в результате антисемитской кампании 1968 года, особенно болезненным является вопрос реституции для немцев, которые были выселены с бывших территорий Восточной Германии, которые после окончания Второй мировой войны отошли к Польше. В одной из статей консервативная газета «Наш Денник» написала, что правительство Дональда Туска уважает право собственности только в одном случае, когда речь идет о возвращении недвижимости гражданам Германии. Варшава, однако, может не беспокоиться о компенсациях для бывших жителей этих территорий, которые были насильно с них вывезены после окончания Второй мировой войны. Такое решение принял Европейский суд по правам человека в Страсбурге.
Итак, вот польская история справедливости. Здесь тоже множество всевозможных вопросов, да, и связаны они с имуществом, как вот сейчас мы слышали. Это связано, конечно, и с историей. И вот, Ярослав, вы как раз на этой неделе написали блог о... В прямом смысле этого слова, о справедливости и об ограниченности на самом деле справедливости. Где же справедливость, когда после того, как была подавлена солидарность и установлено военное положение, все-таки в стране были репрессии. Репрессии по, может быть, советским меркам не такие большие, может быть, и по нынешним меркам не такие большие, не польским, конечно, а российским. Но, тем не менее, это была вопиющая несправедливость, было совершено несколько... очень громких преступлений против граждан, было совершено десятки менее громких преступлений против граждан, и кроме Ярузельского, которого все судят и судят, никто не отвечает за это, получается.
Ну, и так, и не так. Конечно, ряд наиболее вопиющих преступлений и тех, кто, если эти люди на тот момент были живы, тех, кто их совершил, оказались под судом, но, конечно, этих случаев было немного. А вот основная масса небольших, ну, условно говоря, это очень, конечно, в кавычки беру это слово, преступлений, которые по законам польским караются заключением на срок менее 3 лет, они в результате были сотни, их более 400 таких случаев. Это случаи избиения задержанных оппозиционеров на полицейских участках функционерами тогдашней госбезопасности. Это случаи насилия при подавлении акций протеста, забастовок и так далее, и так далее. Вот эти случаи такого насилия, которое не имело фатальных последствий, но оно было, и оно являлось вопиющим нарушением и закона, и представления о справедливости, они были положены под сукно в силу того, что в 1995 году польский сейм принял решение о том, что по отношению к этим преступлениям уже прошел срок давности. И потом был определенный юридический процесс, который был закреплен в 2010 году решением Верховного суда Польши, которая подтвердила, в общем, вот такой подход, что эти относительно мелкие прегрешения государство прощает. И вот сейчас польская оппозиция, консервативная партия «Право и справедливость» подала в Конституционный суд, или как он называется в Польше, Конституционный трибунал, иск об отмене тех решений, о которых я только что рассказал, как неконституционных. То есть «Право и справедливость», кстати, слово «справедливость» в названии этой партии, вот-вот, выступает в роли защитницы исторической справедливости. То есть они заявляют, что, несмотря на то, что формально, может быть, можно было бы отнести, там, отмерить какой-то срок давности этим преступлениям, эти преступления носили политический характер, они были совершены преступным, как они заявляют, режимом. Они считают режим Польской Народной Республики преступным режимом, и поэтому не должны такого срока давности иметь. То есть здесь сталкиваются два подхода к исторической справедливости. Один чисто юридический, поскольку за некоторое нарушение такого рода, насильственное преступление, действительно существует и в польских законах, и в законах других стран определенный срок давности. И подход историко-политический, который, так сказать, противоречит вот такому строго юридическому подходу, поскольку определенное преступление, совершенное функционерами определенных режимов, он требует именно из соображений справедливости исключить из вот этого общего правового поля. То есть здесь происходит вот такое напрямую, на мой взгляд, прямое столкновение принципов права и принципа исторической справедливости.
Саша, скажите, а вот в Чешской Республике популярно требование исторической справедливости вот в том как раз духе, как польские правые об этом заявляют?
Я бы сказал, что сейчас уже нет. То есть в начале 90-х годов такие настроения были довольно распространены. То есть вот тот самый закон о преступности коммунистического режима, который я сегодня уже упоминал, он был принят, в общем-то, парламентом. Скажем так, это было оформлено в форме закона, но скорее это декларация. То есть из него, например, не следовало даже то, что следовало запретить коммунистическую партию, которая до сих пор благополучно процветает и является едва ли не самой сильной коммунистической партией вообще в Европе. В том числе даже больше получает на выборах, чем в России. Тем не менее, сейчас уже именно вот требование восстановления исторической справедливости в том смысле, что осуждение каких-то оставшихся функционеров коммунистического режима или привлечение к ответственности каких-то там деятелей спецслужб, виновных там, в преследовании оппозиционеров, они уже звучат, скажем так, или как такие какие-то ритуальные голоса, да, в прессе и так далее, каких-то там правых комментаторов, или все-таки уже сугубо каких-то маргинальных политических сил, то есть, и, скажем так, ни в первой, ни второй линии какой-то повестки дня актуально этот вопрос не стоит. Конечно, он не таков, как в Польше. Но здесь нужно вспомнить о том, что даже, собственно, сама история с так называемой братской помощью, да, в 68-м году и расследование того, кто же все-таки, собственно, оказался вот тем человеком, который попросил, да, об этой помощи в политбюро Чехословацкого. В общем-то, примерно круг этих людей определен. Там можно вполне, как бы, и некоторые из них даже и признавались сами с гордостью, да. Но, тем не менее, собственно говоря, за это никто, насколько я понимаю, не был осужден. То есть был судебный процесс, над, в том числе и Милош Якиш там фигурировал в качестве подсудимого, последний генеральный секретарь, всемогущий КПЧ, да, но тем не менее он тоже был оправдан, хотя, в общем, его причастность к этому письму, она сомнений не вызывает. То же самое Васил Биляк, словацкий деятель, который до сих пор доживает свой век там где-то у себя в Словакии и к ответственности не был привлечен. То есть даже, собственно, такая вещь, где в оценках того, что это действительно было, собственно, ну, измена, да, государственное преступление практически в обществе...
Нет согласия.
Согласие как раз в обществе есть, то есть как бы это воспринимается, если с большинством общества, как оккупация и так далее. Но вот о том, что этих людей нужно как-то наказать, что они должны, собственно, ответить вот за это, получилось, что такого согласия нету. Во всяком случае, в юридические какие-то итоги это никак не вылилось.
Ну, в общем, как мы можем констатировать, что формула Пастернака «никто не помнит ничего» здесь не работает, как и в Польше, естественно, потому что все помнят, так или иначе. Но из этого никаких юридических мер серьезных на самом деле ни в Польше гораздо более антикоммунистической, ни в Чехии гораздо менее антикоммунистической, как мы сейчас понимаем, да, сделано не было. И перед тем, как мы перейдем к другому развороту идеи справедливости, я скажу, что вот для меня справедливость в отношении коммунистов, чешских, например, она каким-то странным, я иронизирую, но тем не менее все-таки отчасти серьезно говорю, странным образом воплощена в одном из значков на двери в кафе Кааба, который находится недалеко от моего дома, и там входная дверь, на ней несколько значков таких, знаете, запрещающих как будто автомобильных знаков. Там, значит, перечеркнуто таракан, перечеркнута муха, перечеркнут комар, ну, то есть как бы насекомым и нет, и перечеркнута вишенка. А вишенка — это знак чешско-моравской коммунистической партии. Вот это высшая справедливость — лишить. Причем, конечно, на входе никто не спрашивает никаких документов, и никто не спрашивает, коммунисты или нет, но, тем не менее, символически указано место этих людей среди тех, кто портит, назойливо портит жизнь, но, как сейчас, слава богу, становится ясно, не смертельно, так же, как и таракан. Итак, мы говорим о справедливости. Это тема недели проекта «Европа. Радио Свобода». У микрофона Кирилл Кобрин. Рядом со мной в студии мои коллеги по проекту «Европа» Ярослав Шимов и Александр Бобраков. И мы переходим от справедливости, скажем так, в отношении дел человеческих, посягнем на справедливость в отношении дел, ну, скажем так, матушки природы или, может быть, самого даже Господа Бога, в зависимости от того, говорит. Говорим мы с точки зрения атеиста, равнодушного к вере человека, агностика или верующего. ведь своего рода несправедливости, и их много на самом деле в этом мире, и среди них есть такие тяжкие, страшные несправедливости, против которых не станешь и выступать особенно, да, это тяжелые болезни, которые на вас сваливаются, внезапная смерть, стихии разбушевавшиеся. Но мы сейчас поговорим о другом. Мы поговорим не о том, что выпадает на долю отдельного человека, какие природные катаклизмы или наказания Господа, а поговорим о том, как вот устроено все. Ведь в Европе, в частности, не только ведь в Африке, в Азии или там в Америке есть зоны, почти непригодные для жизни человека. В Европе их полно. Это север, прежде всего, да, это крайний север. Там жить практически невозможно. И человек там, кроме очень немногочисленного местного населения, и никогда и не жил. Местное население привыкло к жизни там и другого образа жизни себе не представляет. Вспомним российский крайний север или европейский крайний север. Но, тем не менее, ощущение, при том, что это очень красивые, безусловно, места, и вот так, если приехать туристом, походить и уехать, даже замечательно, но мысль о несправедливости, которая сотворена здесь в отношении местного населения и тех, кто приехал потом сюда жить, она не покидает. Я вот недавно, и уже есть даже несколько материалов на сайте Радио Свобода в разделе проекта «Европа», съездил на такую северную территорию, крайний север, это норвежский город Киркенес, который находится совсем рядом с границами с Россией и с Финляндией. До этого, несколько лет назад, я ездил несколько раз в Норильск, тоже чуть ли не самый северный большой город на свете, и более-менее представляю себе вот и климат, конечно, страшный довольно-таки, который там есть, и как люди справляются с этой несправедливостью. Я обратил внимание, что в этом есть тоже какая-то закономерность, которую я бы рискнул назвать, может быть, европейской в этом отношении. Для начала, чтобы у нас была как бы такая почва для разговора, я предлагаю послушать мою беседу с арт-директором фестиваля «Барентс-спектакль» и одним из руководителей группы, которая называется «Девушки на мосту». Это название очень такое романтическое. На самом деле это название картины Мунка, которая базируется в Киркенесе. Фестиваль проходит каждый год. Туда приезжают современные художники и музыканты со всей Европы. Лондон, Москва, Мурманск, я не знаю, Хельсинки, Осло. Там устраиваются круглые столы с участием довольно крупных ученых и писателей. И вот в рамках этого проекта я как раз съездил в Киркенес, и там было еще несколько человек, которые были приглашены. Были и норвежские писатели, были норвежские и лондонские художники и так далее. И учитывая, с одной стороны, напряженность и размах этой культурного мероприятия, а с другой стороны, климат, я не мог не задать Любе Кузовниковой, которая является как раз арт-директором «Барентс-спектакля», один очень простой вопрос. Как вот это все сочетается с современное искусство, крайний север и довольно индустриальное развитие этой территории?
Сочетается с нашей точки зрения очень естественным образом. Мы как группа кураторов и продюсеров очерчиваем контуры того политического, экономического, социального и культурного пространства Арктики или Баренцева региона. Мы, когда приглашаем вот художников для возможных дальнейших проектов или фестивалей, или выставок, мы пытаемся как-то их прежде всего внедрить и познакомить вот с этим самым контекстом. А контекст, он достаточно очень разнообразный. В дополнение к тому, что ты уже перечислила, ну, начнем с того, что, наверное, самых больших таких черт, как глобальный потепление, да, широко дискутируемое таяние льдов, которое, соответственно, вот на данный момент расчищает дорогу для новых морских логистических путей в сторону северо-востока, а также и через полярные воды. Дальше мы, как Киркенес, как город пограничный, находящийся на границе между Россией, Норвегией и Финляндией, вся пограничная тематика и взаимоотношения пограничных местных сообществ, она непосредственно на него влияет. Как на земле, как, например, самое последнее соглашение, подписанное между Россией и Норвегией в отношении 30-километровой зоны по обеим сторонам границы, так и на воде. Например, подписанное в 2010-м и ратифицированное в 2011 году соглашение о морской границе в Баренцевом море. Всевозможные вопросы, связанные с сохранением традиционного уклада жизни, который представляют коренные самские народы на норвежской стороне, и немцы на российской стороне, и современного урбанистического образа жизни. Баренцево море как некоторая кухня будущего Европы, а не только Скандинавии. Вот это всего лишь там некоторые, да, такие большие тенденции. Вот во все эти вопросы мы пытаемся погрузить художников или музыкантов, или исследователей, когда мы их приглашаем к нам, для того, чтобы проекты, которые возникают в дальнейшем, они именно были, ну, непосредственно вдохновлены этими самыми реалиями. То есть для нас мы не то что там стараемся какие-то культурные проекты погрузить или соединить, или сочетать их с какими-то политическими проектами. Нет, у нас вот этот вот путь прохождения проекта современного искусства, он из самой начальной точки зачатия, условно говоря, он проходит через вот этот весь экономическо-политический, географический контекст, и в результате возникают проекты, которые, с одной стороны, комментируют, там, будь то развитие арктического пространства, как такого поля боя, да, между сегодняшними большими сверхдержавами, или отношения между Россией и Норвегией, или отношения между городами и деревнями, между центрами периферии и так дальше. А эти проекты либо комментируют, либо каким-то образом, возможно, даже подсказывают, прогнозируют, куда мы будем здесь, на севере, в этом пограничном регионе двигаться.
Ну хорошо, тогда получается, что есть, ну, как бы два подхода, или, скажем, два способа мышления о том, что происходит вот на севере Норвегии, рядом с границей с Россией и Финляндией. Первое, это то, что это один регион, вне зависимости от того, что несколько государств, вне зависимости от того, что есть городское население и есть население негородское, несмотря на то, что есть население, как бы, которое живет еще отчасти в традиционной культуре, так как саамы, да, и есть современное население. То есть вот то, что объединяет региональное, важнее, чем что бы то ни было. Второй подход — это то, что все-таки существует напряжение между вот этими, ну, как бы полюсами, да, которые я сейчас назвал, границы, которые делят государство, это и город, и, так сказать, негородская местность, потому что сельской ее довольно сложно назвать, это и традиционный образ жизни некоторых народов местных, и современный урбанистический способ жизни. Так вот, вопрос заключается в том, что вот фестиваль, который вы делаете, и вообще вся деятельность как фестиваля, так и организации «Девушки на мосту», она для, ну, как бы так, объединения контекста или для его, ну, скажем так, интерпретации?
Я бы сказала, для интерпретации. У нас нет никакой такой миссии объединить все эти разнородные пространства. Мы интерпретируем с помощью фестиваля или проектов то пространство, в котором мы проживаем. А мы проживаем здесь, например, в Киркенессе, в 15 минутах от российской границы, которую мы пересекаем очень часто. Сами по своим ли нуждам, либо по нуждам художественных проектов. Мы живем вот в 50 минутах от финской границы, которую мы тоже пересекаем очень часто. Или для нас, как вот с одной стороны кураторов-продюсеров, с другой стороны людей здесь живущих, интересно жить в современном городе и в современном пространстве. То есть мы сами-то себя воспринимаем такими современными намадами, кочевниками. И с помощью этих проектов мы, в общем-то, пытаемся понять, кто мы сами такие, кто такое вот это общество, в котором мы живем, и что такое вот это вот самое пространство. То есть мы, собственно, в течение этих фестивалей или проектов тоже являемся такими своего рода исследователями себя и вот этого сообщества. Мы ни в коем роде не пытаемся кого-то с кем-то объединить. Мы пытаемся понять, кто мы такие, что такое сегодняшний север, куда он дальше идет, с той точки зрения, куда, как мы-то дальше будем жить.
Иными словами, понимая, пытаясь понять себя, вы тем самым пытаетесь понять то место, где вы живете.
Да, да, вот совершенно так вот на начальном таком алфавитном этапе, я бы так сказала. Для нас эти художественные проекты, они становятся таким образом жизни, и вот это фестивальные серия фестиваля, она тоже становится такими главами в нашей жизни. И надеемся, главами в жизни вот этого пограничного сообщества, которое так или иначе принимает участие активно по своей или не своей воле.
И последний вопрос довольно ехидный. А вот как раз те художники, те художественные проекты, с которыми имеет дело фестиваль, да не только, кстати, и академические, и полуакадемические. То есть и уровень как бы людей, которые приезжают не только выступать, не только как художники или музыканты, но и как ученые, довольно высокий. Так вот, такая интересная вещь. Современное искусство, современная гуманитарная и негуманитарная наука — это вещи довольно, ну, замкнутые, что ли, если угодно, да, их надо понимать, их надо знать и так далее. И население, скажем, города Киркенес, в котором нет университета, где есть школы, но пока нет университета, где в основном индустриальные объекты, где работают инженеры, рабочие, технологи. Иными словами, люди, ну, не каждый день сталкивающиеся с реалиями современного искусства и уж тем более академической мысли. Как это воспринимается в городе?
Я бы сказала, вы прошли этап взаимного движения навстречу друг другу. Изначально фестиваль был, ну, несколько отторгаем, я бы даже сказала, местным сообществом, потому что действительно люди плохо понимали, что это такое и что мы хотим фестивалем сказать. И вот на протяжении 10 лет, я бы сказала, что такое движение напротив друг другу. Мы пытались форматировать все события таким образом, чтобы его раскрыть местному сообществу, а так не только местному, но и вообще региональному сообществу. И тем самым и люди тоже, им было более-более любопытно, что это такое. И дальше, вот почему я сказала, невольно они все стали вовлекаться в эти события. В течение всего года при подготовке фестиваля, так или иначе, практически все жители, если мы берем местное население, они вовлечены то ли в процесс исследовательский, когда приезжают к нам и ученые, и художники. В этом плане ученые становятся художниками в широком смысле.
Художниками жизни.
Да, художниками жизни. И тем самым как раз вместе с населениями пытаются понять, вот что это за жизнь такая арктическая, современная арктическая жизнь, да, а не только в традиционном плане. И для нас, возможно, мы ключ, что называется, нашего, я не хотела бы сказать слово успеха, а вот нашего подхода, он как раз заключался в том, чтобы соединять современное искусство с разными науками, с разными дисциплинами, как вот научными, так и разными художественными, культурными, как бы переплетать их так, чтобы мы могли говорить на разных языках, на языках разных дисциплин, а вот, собственно, в тех жизненных реалиях, с которыми сталкиваемся мы как на локальном, так и глобальном уровне здесь, за полярным кругом. А потому, когда мы начинаем разными проектами в рамках фестиваля говорить на разных языках, мы, собственно, можем достучаться вот до разных групп с разными интересами, но одновременно мы все говорим про одно и то же, про то, куда вот Арктика-то у нас движется. И поэтому это и становится интересно, потому что мы говорим о тех насущных вещах, а не о... Да, я бы не хотела никаких здесь противопоставлений делать. Мы говорим о насущных вещах, нашей повседневной реальности.
Я разговаривал с Любой Кузовниковой, которая уже много лет является арт-директором Баренц-спектакля. Это ежегодный фестиваль, который проходит в норвежском городе Киркенес, и она одна из участниц такой организации или группы, которая называется «Девушки на мосту», один из организаторов этого фестиваля и вообще институция, которая, общественная, надо сказать, институция, которая занимается установлением связи именно вот в самом регионе Баренцева моря, включая сразу территорию 3 стран – Норвегии, Финляндии и России. Итак, вот справедливость и к ней отношение. Вот есть два, в общем-то, отношения. Первое — это продемонстрировано не только, кстати говоря, в Советском Союзе, а в некоторых других европейских странах. Крайний Север — это место, куда надо ссылать людей, чтобы они там умирали. Ну, немножко поработали, конечно, так на благо государства, не общества, а именно государства, но в конце концов предполагается, что вернутся оттуда далеко не многие. Вот именно таким образом был основан Норильск. Это же был один из самых страшных лагерей ГУЛАГа, и никелевое производство, которое там было открыто, вообще цветное металлургическое производство, это было производство, которое было спланировано зэками, построено зэками, и погибли десятки тысяч людей, страшное место. И Киркенес, который устроен не для того, как мы видим, чтобы люди там умирали, а для того, чтобы они там жили. Вот можем мы здесь объективировать каким-то образом эту тему? Европа — это вообще о том, как люди могут жить вне зависимости от божественной или климатической несправедливости. Саша, что вы думаете?
Ну, европеец, он человек такой любопытный, и даже если посмотреть на древних римлян, которые стремились расширять границы своей империи, в том числе и на север, в том числе и те места, которые были весьма крайним севером для жителей, скажем так, Италии, то все-таки людей на север что-то влекло, и, очевидно, они шли туда не для того, чтобы умирать, а для того, чтобы все-таки строить там какие-то форпосты своей империи, для того, чтобы распространять, скажем так, свою цивилизацию, в том числе и туда, и в том числе и проверять пределы каких-то собственных возможностей. То есть мне кажется, что все-таки север для Европы — это не то место, которое, скажем так, в сознании европейца является каким-то кладбищем или чем-то таким недостижимым полюсом страха, скажем так, тем, что является, прежде всего, полюсом каких-то возможностей, которые, и когда человек туда попадает, то и окружающий его какой-то ландшафт, и то, что он видит вокруг себя, и то, что он осознает, что он этого достиг, открывает перед ним какие-то новые возможности, новые горизонты, скажем так. Естественно, здесь существенна разница между тем, как создавались такие места, как Норильск, Воркута и так далее.
А вот вопрос возникает, опять-таки, религиозный, конфессиональный, точнее. Вот север Европы, он же протестантский в основном, да, а юг Европы в основном католический. Ну, так сказать, некоторые исключения не будем называть. Вот, может быть, речь идет именно о протестантском отношении, а не европейском. Слава, что вы думаете?
Мне кажется, это вещи, которые друг друга как-то обусловили. То есть, с одной стороны, понятно, это известно еще со времен Макса Вебера, исследовавшего эту проблематику, что этика протестантизма и каноны протестантизма, они основаны на почтении к труду, к некой созидательной деятельности уже здесь, в этом мире, на благо и во имя Божие. В то время как католицизм, православие в какой-то мере тоже, но его сейчас оставим в стороне, это скорее служение духовное и, собственно говоря, с некой такой в идеале отстраненностью и даже таким недоверием, не хочу сказать презрением к этому миру. Ну, юдоль земная, юдоль скорбей, все эти выражения хорошо известны. Так вот, мне кажется, что разделение, которое в ходе реформации произошло в Европе на преимущественно протестантский север и оставшийся католическим юг, оно может быть в какой-то мере и инспирировано, что ли, природой, поскольку более северные народы, которые в результате пошли за идеологами реформации, они, в принципе, вынуждены были уже давно жить, именно преодолевая вот эту неприязнь природы и, видимо, размышляя над этим, они не хотели, может быть, я здесь, может быть, немножко фантазирую, но тем не менее, воспринимать это как кару Божью и несправедливость, а хотели воспринимать это как возможность, во-первых, показать как бы собственный потенциал, и, во-вторых, преодолевая природу, воздать тем самым хвалу Богу. Я бы вот такую версию даже выстроил. То есть эта суровость климата, она не воспринималась как наказание, а воспринималась именно как удел в, может быть, более позитивном смысле, удел и возможность. Вот, собственно, на мой взгляд, отсюда и это различие в подходе.
Ну, мне кажется, что да, и тут очень важно, чтобы не сложилось впечатление, что вот протестанты, они более такие прагматичные, да, а католики, они более оторванные от жизни, более очень нехорошее слово, которое в последнее время, особенно в России, приобрело абсолютно такой, знаете ли, смешной оттенок, более духовные. Речь же идет совершенно о другом, речь идет о разных типах религиозного сознания, но интенсивность их такая же, потому что то, что писал Вебер о протестантизме, в основном писал о кальвинизме с его идеей предопределенности. То есть кальвинист считает, ну, по крайней мере, классический кальвинист того времени, когда была реформация, считал, что человек богатый, потому что он хороший, а не наоборот, не хороший, потому что он богатый, да? Человек богатый, потому что он хороший, а хороший он, потому что его избрал Бог, он так предопределено, что он будет богатым. Поэтому и отношение к бедному у кальвинистов совершенно другое, нежели у католиков. И, во-вторых, из этого следует то, что кальвинисты, и в меньшей степени, конечно, лютеране, но все-таки были такими же, абсолютно такими же жертвами и источником религиозной нетерпимости и фанатизма, как и католики. Потому что вот во время моего путешествия на север я попал на остров Вардо, это еще севернее Киркинесса, совсем уже арктический остров, небольшой, очень небольшой остров у побережья полуострова Варанга в области Финнмарк, и там небольшой рыбачий поселок, ничего особенного, такое место, и там есть одно из лучших произведений современного искусства, раз уж мы говорим о современном искусстве в связи с Баренц-фестивалем, который я видел в своей жизни. Это монумент жертвам ведьминых процессов 17 века. Сама инсталляция поставлена выдающейся, недавно умершей современной художницей Луизой Буржуа, и к ней пристроена еще такая как бы архитектурная часть, которая тоже, в общем, действительно впечатляет. На берегу моря абсолютно никого рядом нету, это рыбачий поселок. В чем дело? Что за, может быть, такой, знаете ли, процесс против ведьмы, я не знаю, сжигание ведьм? Мы знаем, что такое было у католиков, да, мы знаем, что доминиканцы сжигали ведьм, мы знаем, что в Соединенных Штатах, ну, тогда еще в североамериканских колониях были вот такие вещи, но в Европе, на севере Европе. Так вот, на этом мемориале имена и приговоры, ну, очень здорово сделаны, 91 жертве этих процессов с 1610 года по 1693. Это как бы центр протестантизма, это, ну, как бы, да, сердце протестантизма, север. Это как бы, ну, работящие люди, которые выживали в сложных условиях, при этом они устроили такое, что, представьте, процентное отношение, 91 человек в 100 лет в поселке, где, ну, дай бог, живет вообще человек 50, да, это такая страсть к самоистреблению, помноженная на религиозный фанатизм, что ты понимаешь, что, в общем-то, конечно, такие расхожие представления о протестантах, как, знаете, о таких прагматиках, более таких людях спокойных и рациональных, оно совершенно не работает. А другое дело, что современная Европа, она как бы и стоит вот на этих двух ногах, если угодно, или можно представить ее в виде треножника даже. Одна нога католическая, другая протестантская, если треножник, третья — это рационализм. И вот они друг друга дополняют. И на севере как раз это становится совершенно очевидно, что рационализм и, ну, скажем так, протестантизм в кальвинистском его изводе вещи, в общем-то, довольно разные. Но разве такого вот в русской истории-то не было?
Было, конечно, и связанное с тем же севером события, собственно, старообрядцы, которых можно в каком-то смысле считать подобием русских протестантов в рамках...
Хотя они были против реформации как раз,
да,
так получилось.
Да, да, да. Ну, вот консервативные протестанты в каком-то смысле, да. Многие из них уходили, как известно, на север, в северные районы, и там их преследовали уже и в Петровскую эпоху. Эти известные истории, когда приходили солдаты, а старообрядцы сжигали себя в китах. То есть, с одной стороны, вот это та же сохранившаяся у старообрядцев по сей день трудовая мораль, трезвость, чистота и так далее, и так далее. А с другой стороны, изрядный фанатизм, когда люди во имя своей версии веры в Бога готовы на самоуничтожение. Это действительно очень интересная вещь. Это сочетание вот этой формальной такой прагматичности и готовности осваивать окружающий мир, даже если он очень суров, всеми доступными обычному трудовому человеку способами. А с другой стороны, вот такая вера в нечто высшее, которое приводит, в общем, иногда даже к очень беспощадным решениям.
Если, Саша, я вас спрашиваю, есть ли определенная справедливость, мы же говорим о справедливости, в том, что вот эти несправедливости, творимые религиозным фанатизмом, когда, ну, европейское общество от них избавилось, и оно сейчас, конечно, самое толерантное из всех, которые есть на белом свете, есть ли известная справедливость, что, избавившись от несправедливости, Европа в своих каких-то идеологических основах стала слабее? Такой иезуитский вопрос.
Почему? Я бы не сказал, что оно стало слабее в идеологических основах. Тут дело просто в том, что мы будем считать этими основами, да, если мы будем считать этими основами именно вот какие-то жесткие версии, скажем так, католицизма и протестантизма, которые там приводили к 30-летней войне и взаимным сожжениям и разорениям и так далее, что, собственно говоря, привело к тому, что в Германии там треть населения погибло в свои времена, то это одно. А если все-таки будем считать, что наоборот, за счет, скажем так, некоего развития, расширения вот этого чувства справедливости не только на членов своего сообщества, но и на, скажем так, ближних своих, на некое развитие того, что тоже приобрело слово такой оттенок не очень хороший в России, тем не менее, развитие толерантности, может быть, парадоксальным образом, наоборот, укрепило эти основы европейские.
То есть, иными словами, трезвость, я имею в виду не трезвость как образ жизни, а трезвость мышления и умеренная справедливость, четко осознающая свои границы. Вот это мы могли бы назвать европейской моделью.
Я бы вот как раз вспомнил именно Норвегию в этой связи, общеизвестное решение, приговор террористу Бревику. В этом была, с моей точки зрения, глубочайшая сила этого общества, которое не впало в истерику, а осудило его по существующим законам на 21 год, с возможностью, естественно, которая наверняка будет использована, продолжение вплоть до пожизненного. Но я следил в тот момент по мере сил за норвежскими сайтами, за тем, как это воспринималось тем обществом. Оно не впало в действительно глубокую истерию, почти не было слышно криков «расстрелять», «разорвать на площади», «прилюдно», я не знаю, и так далее, и так далее. То есть общество с глубокими основами, глубоко укоренившимися основами, представлениями о законе и справедливости. На мой взгляд, это очень симпатично. Это не слабость, это сила.
Ну что же, мы договорились о том, что справедливость бывает европейская. На этом мы завершаем очередной подкаст проекта «Европы». Напомню, это наш выбор. Тема недели. Проект «Европа. Радио Свобода». Материалы нашего проекта можно найти на сайте свобода.org. Я, Кирилл Кобрин, прощаюсь с вами. В беседе участвовали Александр Бобраков и Ярослав Шимов.